Очень важно, чтобы в наших семьях был Божий порядок и Божий мир. И тема сегодняшней проповеди, она так и называется, «Семья и мир». То есть не мир вообще, то есть, который нас окружает, а мир, в котором мы нуждаемся, мир во взаимоотношениях, мир между друг другом. Хотел бы сегодня начать с одного такого анекдота, который мне лично очень понравился. Авраам говорит Саре: «Дорогая, давай сходим в цирк». Сара в ответ: «А что я там не видела, дорогой?» Авраам: «Нет, Сарочка, давай посмотрим на наши отношения со стороны». Знаете, многие семьи, они сегодня живут в зоне боевых действий. И, к сожалению, это не только люди неверующие, часто даже семьи, которые посещают церковь, семьи, в которых и муж, и жена верующие, они порой живут, как у нас говорят в народе, как кошка с собакой. У кого-то не прекращаются постоянные такие минометные обстрелы взаимных обвинений. Кто-то постоянно перебрасывается такими гранатами взаимных претензий и унижений. А у кого-то непрекращающиеся ссоры уже больше похожи на такой массированный артиллерийский обстрел. Если вы смотрели, вот когда показывают какие-то сводки из зоны АТО, из зоны операции Объединенных сил, то самое страшное во время войны, когда вот работают вот эти вот артиллерийские установки, там «Смерч», «Ураган», там, когда они запускают вот эти ракеты, то там какой принцип действия? Они берут какой-то квадрат и просто этот квадрат покрывают вот этими ракетами. То есть, по сути, после этих обстрелов, та зона, которую они обстреливают, это как такая выжженная земля. То есть там не просто, ну, ничего живого не остается, там вообще тяжело, по сути, если ты попадаешь в эту зону обстрела, тяжело выжить. И, к сожалению, так вот сегодня происходит во многих семьях. И когда происходят такие военные действия в семье, в любой семье, то есть будь то семья, там, где люди неверующие, не знают Бога, или там, где и муж, и жена, они находятся в церкви, то есть всегда во время боевых действий кто-то несет какие-то увечья, кто-то страдает и даже погибает. И по сути, если во время войны одна из сторон побеждает, то вы понимаете, да, что вторая сторона перед этим, ну, в результате этой победы, она либо погибает, либо оказывается в очень каком-то плачевном состоянии. И знаете, победа в этой войне, она обычно приводит к разрушению семьи и к разрушению взаимоотношений. И единственное, что может действительно принести благословение семье, это не победа в этих военных действиях, это примирение. Это когда мир приходит в семью, мир приходит во взаимоотношения между мужем и женой, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между родственниками, между соседями. Потому что если кто-то один побеждает, всегда другая сторона в результате этой победы проигрывает. Как же сохранить мир в семье? Как устоять во время выяснения отношений, когда уже непонятно, кто прав, а кто виноват? Бывало у вас такое, что вот вы там из-за какого-то пустяка поссорились, да? Кто-то что-то кому-то не так сказал, кто-то кому-то не так ответил, кто-то кому-то не вовремя сделал замечание. И потом у вас уже на протяжении получаса или час идет выяснение отношений, и вы уже думаете, а кто ж вообще тут, ну, из-за чего все началось, кто в этом виноват? Знаете, что делать, когда сражение в семье, оно зашло настолько далеко, что ранены не только муж и жена, но и их дети, и даже соседи, они контужены в результате выяснения вот этих взаимоотношений. Знаете, так происходит. Я думаю, ни для кого не секрет. Мы живем все, большинство в многоквартирных домах. И знаете, когда кто-то из соседей выясняет отношения, то поверьте, это слышат не только их дети, не только, допустим, муж с женой слышат друг друга. Это слышат и большинство соседей сверху, снизу, то есть справа, слева от этой квартиры. И знаете, первая мысль, которую я хотел бы сегодня подчеркнуть, и мы будем читать из Писания. Первое, что важно понимать. Любить – это всегда решение заправлять свой семейный автомобиль. Любить – это всегда решение. У кого из вас, вот, братья, у кого есть машины в церкви? Помашите мне рукой. Есть тут, да? Те, кто с машинами. Вот что необходимо делать, чтобы ваша машина, если она в исправном состоянии, то есть я не говорю, что она там что-то поломана, там двигатель не работает, или коробка передач не включает. Что нужно, чтобы всегда было в вашей машине, чтобы вы могли в нее сесть, завести мотор, и она поехала? Что там должно присутствовать?
Топливо.
Топливо должно быть. Если нету топлива, даже если машина работает, вы сядете, и что произойдет? Сколько бы вы ни заводили, да, вы можете там испортить себе стартер, да, посадить аккумулятор, но она никуда не поедет. Поэтому нужно принять решение заправлять свой семейный автомобиль. И давайте мы откроем первое место Писания. Многие из вас его знают. Это Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. И мы прочитаем с 22 по 25 стихи. Ефесянам 5. 22-25. Там написано: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Знаете, что важно понимать в любых взаимоотношениях, в любой семье? Сначала чувства приводят к решению. Чувства, да, там влюбленность, какая-то то, что тебе нравится, противоположный пол, там парень или девушка. Сначала чувства приводят к решению пожениться, создать семью, да? Но потом решение любить приводит к восстановлению чувств. Потом решение любить своего мужа или свою жену, решение любить своих детей, когда они бунтуют, тогда уже решение любить, оно приводит к восстановлению чувств. Развестись из-за того, что закончились чувства, это все равно, что выкинуть машину, когда закончился бензин. Никто же не выкидывает машину, да, если у вас закончился бензин, даже если это вдруг произошло посередине дороги. Сейчас есть возможность вызвать эвакуатор, или у кого есть страховка, часто страховые компании не предоставляют такую услугу, что они подвозят бензин, и ты прямо там на дороге заправляешься. Но никто не выкидывает машину, если она рабочая, исправная, да? Никто ее не бросает там на дороге, если в ней закончился бензин. Если внимательно посмотреть на отрывок, который только что мы прочитали, можно видеть, что заповедь повиноваться и заповедь любить привязана к взаимоотношениям Христа и Церкви. Знаете, вообще для нас очень часто понятие любви или понятие повиновения или послушания, они очень размыты. И как говорил сегодня Юра, порой нам, может быть, что-то говорят не делать или что-то говорят нам делать. Но потом, когда кто-то другой один сделал, второй сделал, уже и нам захотелось. И мы очень легко приступаем к какие-то заповеди и какие-то повиновения. И знаете, для того, чтобы в семье вот это понимание, что такое любовь и что такое повиновение, они не были размыты, Господь сравнивает, да, это со своими взаимоотношениями с церковью, которую Он спас и которую Он оправдал. Знаете, нам важно не просто что-то делать, потому что так надо, а делать это как Христос. Здесь апостол Павел, он говорит, что как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Если мы имеем взаимоотношения с Богом, то эти взаимоотношения, они будут отображаться в нашей семье. Знаете, если у нас взаимоотношения с Богом такие вот время от времени, то и в нашей семье будет время от времени или очень часто какие-то конфликты, ссоры, недопонимания, и мы будем постоянно враждовать со своим мужем или со своей женой, со своими детьми. Но чем ближе наши взаимоотношения с Богом, тем больше мы понимаем, как Христос возлюбил церковь, как Христос предал себя за нее, и как мы должны любить своих жен, как мы должны любить своих детей, и как жены, даже когда порой бывает тяжело и трудно, должны быть в послушании и в повиновении своим мужьям. Чтобы в семье была взаимная любовь и взаимоуважение, каждый из членов семьи должен иметь близкое общение с Богом. Ведь только Он дает любовь и умение слышать друг друга и уважать. Когда в семье Все члены семьи, они верующие, тогда намного проще прийти к взаимопониманию. Тогда намного проще не просто слушать друг друга, а действительно слышать, что вам говорят, что вам говорит ваш муж или говорит ваша жена. Порой нам нужно прозреть и увидеть себя и свои взаимоотношения Божьими глазами. Иначе мы будем похожи на семью из анекдота, когда жена после некоторого времени жизни в браке, она говорит своему мужу: «Какая же была я слепая, когда выходила за тебя замуж!» «Вот видишь, милая, я исцелил тебя от слепоты». Знаете, вот многие, они исцеляются от этой слепоты уже когда они вышли замуж, когда они поженились, уже когда появились дети. И порой это исцеление, оно происходит очень болезненно. И не всегда нам приятно признавать, что не только он виноват, не только она виновата, а еще и я также виноват. И знаете, следующая мысль, которую я хотел бы подчеркнуть в этом месте Писания. Если вы сегодня потеряли любовь в своей семье, то вы имеете право на опять. Если вы по каким-то причинам потеряли любовь во взаимоотношении со своим мужем, или со своей женой, или со своими детьми, вы имеете право на опять. Бог дает вам возможность восстановить эту любовь. Бог дает вам возможность возродить те чувства, которые, возможно, ушли из-за различных обстоятельств, и, возможно, вы в этом тоже поучаствовали. Послание Иакова, 1 глава, давайте вместе мы прочитаем. Иакова, 1 глава, 19 и 20 стихи. Иакова 1, 19, 20. Апостол Иаков пишет: «Итак, братья мои возлюбленные», я добавлю, «сестры мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Знаете, сначала нам важно быть быстрыми не на гнев, а на то, чтобы слушать. Знаете, обычно мы как реагируем? Мы возмущаемся. У нас такой происходит всплеск какого-то такого негативного отношения против того, что нам сказали, против того, как на нас посмотрели, против того, что для нас не сделали, или наоборот сделали то, что нам неприятно. И только потом, и то не всегда, мы начинаем слушать, что нам говорят. То есть сначала мы выплескиваем из себя весь тот негатив, все, что нас внутри где-то закипело, все, что нас подрывает. И только потом мы начинаем слушать своего мужа или жену, или своих детей. Конфликты происходят тогда, когда мы не умеем слушать друг друга. Но надо не просто слушать своими ушами, а на самом деле услышать своего мужа, услышать свою жену или своих детей. Если научиться этому в своей семье, то большинство конфликтов просто не будет происходить. Или они будут, можно сказать, затухать или прекращаться в самом своем зародыше. Если мы научимся слушать друг друга. Понятно, это нелегко, поэтому об этом Бог нас призывает в своем слове. А порой, если мы не умеем слушать друг друга, то лучше просто помолчать. Если вы, если я, мы не умеем слушать своего мужа или жену, не умеем слушать своих детей, не умеем слушать своих родных, то, знаете, тогда я вам советую лучше в этой ситуации помолчать. И хочу вам одну такую историю рассказать. В одной деревне жили как-то муж с женой, которые постоянно ссорились. Любой разговор у них обязательно заканчивался раздором. Конечно, они оба от этого страдали и хотели, чтобы этого не было. И вот однажды жена решила сходить к пожилому священнику, который жил в их местности. Когда она пришла, то он вышел к ней и спросил: «Что тебе нужно от меня?» Жена со слезами рассказала ему о своих ссорах с мужем. Священник долго думал, как ей правильно объяснить, что нужно жить мирно с мужем. И поэтому, выслушав ее, он пошел к колодцу, набрал там воды в кувшин и отдал ей. Она говорит: «Вот тебе святая вода, которая творит чудеса. Когда в следующий раз вы будете ссориться, возьми эту воду, набери ее в рот и держи во рту. И вот увидишь, ссора прекратится». Женщина поблагодарила священника, взяла воду, пошла домой. Когда она вернулась, муж прямо с порога начал ругаться: «Где ты была так долго? Где тебя носило?» Жена только хотела что-то ему сказать в ответ, но вспомнила о волшебной воде, которую дал ей священник. Она взяла, быстро набрала ее в рот. Муж покричал, увидел, что жена не отвечает, и успокоился. Знаете, с тех пор так и повелось. Как только муж начинает ругаться, жена поспешно набирает в рот воду и держит, пока муж не умолкнет. Постепенно они перестали ругаться и стали жить мирно. Знаете, порой, если мы не умеем слушать друг друга, нам нужно в этот момент просто где-то сдержаться, ничего не говорить и хотя бы хоть какое-то время помолчать. В притчах 26 глава, 21 стих, притчи 26-21 мы читаем: «Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжигания ссоры». Знаете, огонь, он имеет такую как бы природу, что он не горит сам по себе. Ему нужно вещество, которое бы воспламенилось и которое бы горело. Если нету этого вещества, то нету и огня. Поэтому для ссоры тоже нужно вещество, нужно чему-то гореть. И поэтому, когда мы проявляем вот это свои самые лучшие качества, да, мы отвечаем на упрек упреком, мы отвечаем на крик криком, мы отвечаем на возмущение возмущением, то по сути мы вот в эту топку, да, в этот костер подбрасываем больше и больше угля и дров, и ссора только разгорается. Поэтому если у вас, и для себя я тоже говорю, если у нас случаются ссоры с кем-то из близких, то порой лучше помолчать какое-то время, чтобы просто уже потом разговаривать нормально. Возможно, вы мне захотите возразить: а почему должен молчать я? Или почему я должна молчать? Это же он первый начал. Это он должен уступить и извиниться. И это она должна, да, уступить и извиниться, потому что она начала мне выставлять претензии и упреки. И знаете, следующая мысль, которую я хочу подчеркнуть в этом месте Писания. Если вы примете решение сделать шаг со своей стороны, то в результате от этого выиграете вы оба и ваша семья. Если хотя бы один человек, который участвует в конфликте, он примет решение сделать шаг со своей стороны, в результате выиграете и вы, то есть выиграет тот человек, который сделал шаг навстречу, и выиграет тот человек, который, возможно, этого шага первый не сделал. Знаете, недавно в одной корпорации проводили эксперимент. То есть это компания международная. И сначала они проводили этот эксперимент в своем американском офисе. Они поставили двух работников, то есть американцев, друг напротив друга. Между ними провели такую линию и сказали: если вы убедите своего вот партнера переступить к вам за линию, то вы получите премию у себя, большую премию на своей работе. И эти два американца, они целый день стояли, они друг друга убеждали, уже поссорились, уже начали спорить, уже перешли на повышенные тона. И целый день вот так они друг с другом ссорились, и так никто никому не перешел за эту линию. Потом эта же компания проводила этот же эксперимент в своем японском офисе. И они поставили двух японцев друг напротив друга, рассказали им эти условия, что кто переступит через эту линию, то есть на сторону своего вот партнера, тот получит премию на работе. Эти японцы подошли друг к другу, секунд 30 пошептались, и оба переступили друг к другу на их сторону. И оба получили в результате премию. Знаете, вот порой все, что нужно, да, вот этот шаг сделать навстречу, переступить. Да, да, я виноват. Да, я виновата, да, я сорвался, да, я был неправ, да, я повысил свой голос. Знаете, вы спросите, а как бы в этом случае, если бы этот эксперимент проводили среди евреев, как бы поступили два еврея? Знаете, я не могу вам на 100% дать, ну, как бы результат, потому что, ну, такого эксперимента, ну, по крайней мере, я не читал, чтобы он проводился. Но есть такой вот анекдот, когда судились два еврея, и прокурору дали 3 года. С евреев все очень интересно происходит. Поэтому наши семьи – это не только муж и жена, но также это и наши дети, и наши внуки. У кого есть здесь внуки из присутствующих? Помашите мне рукой, да? Слава Богу за вас, слава Богу. Тогда эта проповедь и для вас тоже, и для ваших взаимоотношений с вашими и детьми, и с вашими внуками. Знаете, в семье та атмосфера, которую мы создаем, она напрямую зависит от наших отношений с детьми. В послании к Ефесянам, давайте вместе откроем, Ефесянам 6 глава. Послание к Ефесянам 6 глава. И вместе давайте прочитаем с 1 по 4 стих. Там написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы и матеря, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Заметьте, если первая часть, она говорит об ответственности детей в отношении их родителей, чтобы быть послушными, чтобы почитать их, то вторая часть говорит о правильном отношении самих родителей к своим детям. Заметьте, все в нашей жизни взаимосвязано. То есть нельзя, чтобы кто-то один, он со своей стороны старался все угождать, быть послушным, любить, а другой только на это плевал, и чтобы при этом взаимоотношения они были хорошие. То есть всегда во взаимоотношениях важно участие двух сторон. Понятно, как я говорил перед этим, важно, чтобы хотя бы кто-то один первый сделал шаг навстречу. Но всегда важно, чтобы обе стороны включились в решение той ситуации, того конфликта или той ссоры, которая, возможно, уже произошла. Но давайте вернемся к детям. Порой наши завышенные ожидания, как родителей, как бабушек, дедушек, порой наши завышенные ожидания и требования, даже упреки по отношению к детям, не вызывают у них никакой другой реакции, кроме раздражения и бунта. Об этом вот мы как раз только что читали в этом месте. Если мы чего-то ожидаем от своих детей, а они этого не видят, что им это нужно, что для них это важно, это их начинает раздражать. Они нас не понимают, почему мы им это выставляем как претензию, почему мы требуем это от них. То есть если для ребенка это непонятно, почему это ему нужно, это будет в нем вызывать только раздражение, и как результат дети будут бунтовать. Почему так происходит? Почему мы порой что-то требуем от детей, и даже уже дети на нас раздражаются, обижаются, а мы все равно на них наседаем? Мы перестаем видеть ценность наших детей. То есть мы начинаем связывать ценность наших детей с тем, что мы ожидаем, чтобы они достигли. То есть мы говорим: вот ты ценен только в том случае, если ты для меня удобен. Ты ценен только в том случае, если ты меня во всем слушаешься. То есть наша ценность равна тому, что наш ребенок делает, да, или наоборот не делает. Истина в том, что наши дети, они намного ценнее и важнее того, кем они, по нашему мнению, должны быть. Ваши и мои дети, ваши и мои внуки, они ценнее того, чем то, что мы ожидаем, что они вот этим станут, они этого достигнут. Знаете, хочу вам одну историю рассказать. Это произошло в одной маршрутке. Кто сюда съехал сегодня в маршрутке? Помашите мне рукой. Да? Возможно, вы даже подобные ситуации наблюдали. На сиденье возле окна бушевал ребенок лет 6. Его мама безучастно смотрела в окно и не реагировала на него. А он дергал и дергал ее за рукав. За окном проплывали деревья, дождик моросил. Ребенок что-то просил у своей мамы, а может, что-то пытался ей доказать. И тут вдруг она как развернется к нему, как дернет его за рукав на себя и как прошипит: «Что ты хочешь от меня?» Он запнулся. «Что ты хочешь, я тебя спрашиваю? Да ты вообще знаешь, что ты такой? Ты никто, понял? Ты никто!» Она это выдохнула ему прямо в лицо, просто выплеснула. Мальчик смотрел на нее оторопело, и от испуга у него задрожала голова. «Видеть тебя не могу», – прошептала его мама. В маршрутке, как ни в чем не бывало, продолжали дремать люди, а мальчик не плакал. Мать отбросила его руку и снова развернулась к окну. Он уже не бушевал, притих как-то сразу, смотрел в разорванную спинку сиденья напротив и молчал. Молодой парень, такой светлый, кучерявый, в джинсовом костюме, подошел к мальчику и протянул ему конфету. Он еще встряхнул рукой и сказал: «Бери, это тебе». Тот взял. И тут же парень протянул ему вторую конфету. Мальчик помедлил и взял вторую. Мальчик не стал есть. Он коснулся маминой руки. Она не сразу повернула к нему лицо, но все-таки повернула. И Вита хотела добить его, но он протягивал ей конфету. Она посмотрела на него, на конфету. Было видно, что она недоумевает. Тогда он вложил ей конфету в руку, она как бы обожглась, и быстро вернула ему. «Я не хочу», — сказала она. Две конфеты лежали у него на ладони. Руку он не опускал. «Ешь сам», — сказала и тихо добавила. «Я не хочу, честное слово». Тогда он положил конфету к ней на колени. За несколько минут этих мальчиком стал мужчиной. Она из злой, раздраженной стервы стала красивой и молодой женщиной. Она долго молчала, долго-долго молчала. Смотрела на него так, словно только увидела. Потом обняла, и он обнял ее. Потом он развернул конфету и дал ей. И пока она не положила ее в рот, он сам не ел. На следующей остановке молодой парень вышел из маршрутки, а мама и сын сидели, склонив головы друг к другу, как молодые влюбленные. Знаете, наши дети – это самое ценное из того, что дал нам Господь. И они нуждаются в правильном примере. Для ребенка очень важно увидеть в своих родителях ориентир. Для ребенка очень важно, чтобы для него героями не были какие-то актеры из фильмов, чтобы не были какие-то спортсмены или звезды. Для ребенка очень важно, чтобы его героем стали его папа и мама. Знаете, дети, они нуждаются в этом примере, они нуждаются в этом ориентире, за которым бы они могли последовать. Потому что дети, они не просто нас слушают, они нас смотрят. Они смотрят, как вы и как я живем. Они смотрят, как мы решаем какие-то конфликтные ситуации друг с другом. Они смотрят, как мы примиряемся. Они смотрят, какие мы решения принимаем, когда мы уже, может быть, поссорились, когда, может, мы уже какое-то время не разговариваем. Дети все это смотрят, и они все это впитывают. Знаете, сегодня уже вспоминали про царя Давида. Дети царя Давида не просто слушали своего отца и его замечательные псалмы, они смотрели, как он живет. А Давид, к сожалению, своей жизнью не показал хороший пример своим детям. Его собственный сын изнасиловал свою собственную сестру. Почему так произошло? Они это увидели в своем отце. И хотя Давид, он был хорошим человеком, он не только согрешал, он и каялся. Знаете, дети увидели это в своем отце. И для них это не было уже, когда вот у сына Давида, да, возникли эти мысли. Для него не было препятствий. Он не сказал: стоп, мой папа так не поступает. Мой папа бы никогда такого не сделал. Знаете, у него не было вот этого ограничения, потому что он не увидел хорошего примера вот именно в этом отношении у своего отца. При всем при том, что Давид во всех прочих вещах, он был человеком по сердцу Божьему. То есть был человеком, который действительно был истинным поклонником Божьим. И мы сегодня в церквях поем очень много песен, которые положены на его псалмы. Но знаете, дети не просто нас слушают, они нас смотрят. Знаете, еще один анекдот хочу вам рассказать. В русской семье мальчик Ванюша сделал Шкоду. Мама его отлупила, наругала, крича, что вот вырастешь и будешь дворником и тупицей. В еврейской семье мальчик Изя сделал точно такую же Шкоду. И мама его погладила по голове и сказала: Изя, ты же такой хороший мальчик. А хорошие мальчики так не поступают, тем более будущий профессор. Знаете, от вас и от меня зависит то, какой мы пример подадим своим детям. То, как мы их научим решать какие-то конфликтные ситуации. То, как мы их научим реагировать на несправедливость и на какие-то трудности в их жизни. От вас и от меня зависит то, какой пример мы передадим не только своим детям, но и их внукам. Потому что благословение праведника, оно передается из рода в род. И точно так же, если мы в чем-то недостаточно праведны, то, к сожалению, где-то вот часть этого благословения, она не перейдет нашим детям. Давайте сделаем выводы. Если ребенку хамить, он научится хамить. Если ребенка наказывать, он станет мастером наказания и со временем вернет их окружающим с лихвой. Если лгать, станет лжецом. Знаете, этот список можно продолжать. Дети, они учатся у своих родителей. Есть такая пословица, я думаю, все вы ее слышали. Яблоко от яблони, оно, к сожалению, не очень далеко падает. Да, Бог меняет судьбу людей. Да, Бог изменил во многом вас и меня, когда мы пришли к Нему. Но во многом нам еще нужно меняться и преображаться в образ Иисуса Христа. И знаете, от вас и от меня зависит, что мы передадим нашим детям и нашим внукам. Научим мы их жить в мире и уважении к другим, или приучим, что ссоры и конфликты – это неотъемлемая часть нашей жизни. Знаете, это зависит от вас и от меня. Давайте мы сегодня, мы сделаем этот шаг, во-первых, навстречу Богу, чтобы сказать: Господь, я хочу, чтобы в моей семье, насколько это от меня зависит, был твой мир и был твой порядок. Давайте мы сегодня сделаем этот шаг навстречу Богу и примем решение, чтобы подавать своим детям, насколько это будет от нас зависеть, хороший, добрый пример. Чтобы наши дети, вырастая, они могли сказать, я хочу быть похожим на свою на своего папу и на свою маму. Чтобы наши дети, вырастая, они не бунтовали, не говорили, я не хочу ничего общего иметь со своими предками. Знаете, так дети говорят сегодня, так говорят сегодня подростки. Эти предки меня не понимают. Эти предки меня достали. Да, достали. Порой достали. Упреками, претензиями, какими-то завышенными ожиданиями. То, что от них в свое время ожидали их не папа с мамой, за это их там наказывали, пороли. То, что они, может быть, свое детство недополучили, и они это стараются даже насильно впихнуть своих детей. А это, может быть, детям не нужно. Им просто нужна любовь, нужно внимание, нужно проведенное с ними время.